Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном, и у нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодняшняя тема нашего разговора – это прощение. Почему-то у нас обычно принято вот тему прощения обсуждать исключительно вот в связи с прощенным воскресением. Почему-то в другое время нам эта тема то ли кажется само собой разумеющейся, то ли неактуальной, почему-то мы ее не обсуждаем. А сейчас возник такой интересный повод. 17 июня, в среду, прошло такое сообщение, что в негритянской церкви в городе Чарльстон, штат Южная Каролина, произошла трагедия. Туда вошел молодой белый мужчина и открыл огонь по молящимся. И жертвами его стали 9 человек. Эти люди его никак не спровоцировали, ничем не задели, ничего ему не сделали, не были ему лично знакомы. Это были просто мирные, законопослушные люди, которые собрались для поклонения Богу. И, в общем, единственное, чем они ему не угодили, это цветом своей кожи. Он совершил это преступление на почве расовой ненависти. Парню 21 год, его зовут Дилан Руф. Как мне кажется, совершенно понятно для большинства людей гнев, ненависть, желание отомстить, наказать, требования смертной казни для человека, который убил твоих близких, твоего близкого. И мне кажется, что вот такие рассказы о людях, которые сумели простить, они очень для нас важны. Вот в этой ситуации произошла такая реакция, я бы сказала, сверхъестественная. Мэр Чарльстона сказал: «Чарльстон очень сильный город, у нас большие сердца, мы очень любящий город, мы протягиваем руку всем пострадавшим. У нас есть жертвы, 9 человек, но у нас есть жертвы и на другой стороне. Это родственники этого молодого человека. Мы должны найти в наших сердцах место для помощи не только нашим жертвам, но и его семье тоже». А потом заговорили близкие убитых. «У нас нет места для ненависти, мы должны прощать. Я молю Бога о твоей душе. Я прощаю тебя, и моя семья прощает тебя. Мы хотели бы, чтобы ты воспользовался этой возможностью для покаяния. Покайся, исповедуйся, предай свою жизнь тому, кто важнее всего, Христу, чтобы он мог изменить твои пути. Я прощаю тебя. Ты лишил меня очень дорогого мне человека. Я никогда не заговорю с ней снова, не смогу обнять ее. Но я прощаю тебя. Это причиняет мне невыносимую боль. Это причиняет боль многим людям, но Бог простит, и я прощаю». Вот, наверное, никто бы, ни у кого бы не повернулся язык осудить людей, которые бы в этой ситуации повели себя, ну, естественным для человека образом и выражали бы свою ярость, негодование, гнев. Но эти люди, будучи христианами, нашли в себе силы поступить иначе. Вот были ли когда-то такие случаи, которые, может быть, вас тоже поразили, удивили, может быть, в вашей священнической практике, может быть, вы тоже прочитали о каком-то случае, когда вот вы сами для себя подумали, что вот я бы так, наверное, возможно, и не смог. Вот как это вот так вот люди взяли и простили?
Ну, конечно, надо знать еще контекст, потому что он же все равно, этот человек, будет осужден.
Да, безусловно, это как вот, бы поэтому, уже другая история.
Да, поэтому в данном случае прощение в каком-то смысле это декларация больше. Вот, если бы у них была возможность повлиять на решение суда, и вот здесь была бы вот какая-то такая зацепка.
Ну, даже, знаете, на уровне декларации не каждый способен такое сказать. Это у многих людей даже, знаете, я читала реакцию на сайте, на котором эта новость была, и человек какой-то пишет из России, пишет, что ну это же просто извращенцы, они больные люди, они просто сумасшедшие, потому что нормальный человек такого никогда не скажет и не подумает. Нормальный человек пойдет и этого мерзавца, убийцу закопает собственными руками, расчленит и разбросает по кусочкам.
Да,
это нормально.
В принципе, два подхода есть. Языческий, когда мстить до последней капли крови, вот, которая в итоге приводит к войне всех против всех, это называется кровная месть. Здесь, что сказать, каждый народ, языческий народ, да, он изобретал свою вот эту систему. Там кровной мести, вендетты или еще как это называется по-разному. Это действительно понятно, когда у тебя близкого отняли человека, особенно если это сделали вероломно или коварно, то понятно, что в данном случае человек не может справиться с собой часто, со своими чувствами и эмоциями. И поэтому эмоции его захлестывают, и он не может поступить трезво и благоразумно. Вот. Вот еще раз подчеркну, не знаю той, всей той ситуации, потому что, ну, наверное, да, христианское чувство здесь есть. Вот. Вопрос лишь заключается в том, как бы вот, вот повели вот все, ну, те или другие люди, когда говорим о прощении, когда другой человек полностью в твоей власти оказывается. Вот этот момент, наверное, наиболее такой сложный. Если у тебя будет возможность не просто даже его не осудить, а облагодетельствовать даже как-то. Вот как поступишь ты? В жизни, ну, редко такое бывает, наверное, да? Вот. И мне вспоминается из Священного Писания случай, связан вот это, именно с сомщением, и что потом было с этим человеком, который меня поразил. Первый случай связан с военачальником царя Давида, Иоавом. Второй случай – это из книги Кама Гридеши, по-моему, там, как одного человека, совершенно подлый человек, предал, я вот уже забыл имена всех, надо перечитывать книгу, но тем не менее, там вот эта ситуация, второй случай, он очень такой показательный, христианина предал один, ну, якобы христианин, который входил в доверие христиан, потом он их язычникам закладывал. И вот одного такого он сдал, и тот его на кресте, будучи, вися, и он его простил, когда тот увидел, что, ну, они увиделись, встретились. Вот это момент прощения сродни тому, как Христос простил с креста всех и молился за них, как Стефан, первомученик, тоже молился. И вот Сенкевич, Генрих Сенкевич в книге вот в этой тоже описывает подобный случай. Потому что, наверное, в первые века христианства такое случалось неоднократно, когда христиане жили вне закона, вне права существования, и поэтому их любой мог фактически уничтожить, если они не отказывались от своего христианства. И когда происходит прощение вот в этих случаях, оно, конечно, говорит о, ну, вот о какой-то силе, которая владеет человек. Вот, потому что вот первый случай, про который я еще не стал рассказывать, он связан не с прощением, а вот с проблемой, которая связана именно с сомщением. Иав – это военачальник у царя Давида. Там был еще такой Авенир, видимо, князь одного из колен. Вот, он в битве убивает брата, родного брата Иава, на что этот Иав договаривается якобы о мирной встрече, тот приходит, и Иав убивает этого Авенира, уже подло убивает. Тот в бою умертвил, написано, брат, а этот подло убивает. И вот царь Давид ничего не мог сделать Иаву, потому что он, собственно говоря, является его, может быть, спасал тоже его в битвах неоднократно. Но когда он умирает уже, при смерти находясь, царь Давид говорит Соломону: «Ты, говорит, поступи по мудрости. Иав совершил беззаконие», хотя это было давно уже. Срок давности уже истек, наверное. Да и тем более он убил-то не его знакомого друга, а его врага фактически, ну, такого политического. И тем не менее царь Давид говорит: «Поступи по своей мудрости», и Соломон берет этого Иава. Тот убегает к жертвеннику, хватается за жертвенник, тот берет его оттуда и умерщвляют, то есть фактически казнит. Хотя вот здесь можно ли было простить ему? По Ветхому Завету прощение в данном случае было невозможно. Если один человек коварно убивал другого, он тоже должен заплатить своей жизнью. И при этом это было не для того, чтобы человек, другой человек почувствовал облегчение, а как исполнение справедливости, как утверждение этой справедливости. Если один человек забрал жизнь у другого человека, то должен свою жизнь тоже, собственно говоря, своей жизнью тоже должен расплатиться за это. Вот такая логика Ветхого Завета. Вот в Новом Завете мы видим другую логику, что человек, близкий человек, который является для тебя очень родным, и вдруг его кто-то коварно убивает, особенно если это делает вот так вот вероломно, делает это зверски, конечно, это простить невозможно. Человеческими силами простить невозможно. В жизни, конечно, если человек является христианином, мы видим, что прощение достигается на самом деле очень сложно, тяжело. Еще раз подчеркну, не знаю вот лично этих людей, как они просто простили, они сказали это сквозь слезы, просто сказали, а в сердце что у них? Вот этого мы не узнаем. Насколько внутри они не будут постоянно, вновь вот эта вот обида будет доходить до ума и его полностью затмевать. Потом, если человек духовно опытный будет молиться, снова справляться. То есть прощение, если оно одностороннее, это не прощение. Сложно простить в этом случае. Но вот если он пришел и просит прощения, да, то вот этот случай, конечно, требует христианского осмысления. Тот человек, который тебе сильно навредил, приходит и просит прощения, оно является, конечно... Ну, вот по старцу Силуану это является следствием того, что ты живешь в Боге, во Христе. А если ты не можешь простить врага своего, не любишь, а простить — это значит полюбить, полностью принять его как своего брата. То есть, если ты не можешь его простить и полюбить, то ты не христианин фактически, говорит старец Силуан. Очень, очень такая четкая...
Это очень категорично.
Очень категорично, говорит. Любишь своих врагов — ты с Богом живешь. Не любишь — ты не с Богом.
То вот так вот старец Силуан. Мы представляем так, что простить врага — это значит отказаться от мести, отказаться от того, чтобы чувствовать по отношению к нему желание его там убить, растерзать и так далее.
Это не так. Это все-таки не простить.
Ну, может быть, это первая ступень какая-то?
Ну, может быть, это не помнить обиду, может быть, то есть или преодолевать обиду, преодолевать мщение. Но по-настоящему простить — это сделать благое для человека, как мы помним из Евангелия. Если враг твой голоден, накорми его, если он жаждет, напои его.
Ну, а если ты не можешь ему что-то сделать, то молиться? Только
молиться,
человек,
наверное,
может, за врага.
Вот
в этой ситуации, то есть сделать они для него ничего не могут, он уже будет, скорее всего, приговорен к смертной казни за такое количество убийств, естественно, причем совершенных не в состоянии аффекта. Но я так поняла, что там в этом штате смертная казнь есть, да. Вот. Ну, даже если не так, пожизненное заключение. То есть там родственники вряд ли могут как-то повлиять. И я не думаю, что в этом случае даже и нужно влиять, потому что, возможно, если это пожизненно, ну, возможно, таких людей нужно изолировать, возможно, им нужно быть в одиночестве для того, чтобы что-то осознать. Вряд ли для убийцы полезно, чтобы его тут же все простили, облобызали и отпустили на все четыре стороны, правильно?
Ну, да. Конечно, для убийцы это не полезно.
Вот они могут только молиться за него, вот о чем они и говорят, что они молятся о его душе, о том, чтобы он покаялся.
Ну, может быть, да. Опять же, это вот, когда это не входит в такие в личных, то есть нет личных отношений, простить сложно. Простить сложнее. Увидеться — другое дело. Мне вспоминается еще один такой...
А мне вот кажется наоборот. Извините, что я вас перебила.
Да-да-да.
Мне вот кажется, что вообще для человека иногда легче простить врага, которого ты никогда не видел, особенно если это какой-то абстрактный враг. которого ты плохо представляешь. Иногда это бывает, возможно, даже легче, чем простить близкого человека.
Нет,
близкий,
просто который прощение тебе сделал возможно, что-то. Прощение возможно только тогда, когда эта близость произойдет.
Угу.
Вот только когда вы увиделись глаза в глаза и пообщались, только тогда можно кого-то что-то простить.
Ну вот именно поэтому, наверное, великая княгиня Елизавета Федоровна пришла навестить в тюрьме убийцу своего мужа Каляева. То есть она именно этого и хотела.
Да, вот этот случай тоже
какого-то
очень важный.
Какого-то контакта.
Мне еще вспоминается еще одно произведение такое, тоже протестантской культуры, не так давно вышедшее. Такой есть автор Уильям Пол Янг, у него есть произведение «Хижина». Вот. В нем по сюжету у человека убивают... Маньяк убивает дочь, причем его любимую дочь, и вот он по сюжету должен простить этого маньяка и в конце встретиться с ним, чтобы ему объявить о прощении.
Должен, почему?
Ну, это, ну, в смысле, по сюжету так, угу. Может быть, кто-то захочет прочитать, я не буду рассказывать.
Угу.
Вот такая есть, такое вот художественное произведение, протестантское, то есть оно протестантское, сразу говорит, это не православная книга. Вот в ней вот это все разбирается, как можно простить. И можно ли простить такого человека, который, будучи маньяком, убил твою дочь? Потому что там действительно ставится вопрос, почему это люди делают еще. Потому что его ли надо прощать? Или прощать того, кто запустил вот эту идеологическую подоснову, подоплеку того, что он на российской ненависти стал это уничтожать? Того, кто промыл его мозги, может быть? Того, кто его воспитал, того, кто ему не дал любви. Потому что вся проблема, и почему люди делают зло, на самом деле только из одного, из желания властвовать друг на друга. И другой-то причины как таковой нет. Когда один человек желает власти, вот он и начинает поступать по отношению к другим вот таким мерзким образом. А этот парень, который совершил убийство, он, очевидно, был чем-то заражен, какой-то ненавистью, фанатизмом каким-то. Очевидно, что кто-то ему чему-то научил, и он подвергся вот этой обструкции своей, душевной и духовной, в том числе, и интеллектуальной. Вот тот, кто его таким сделал, он гораздо хуже, чем этого парня самого, который совершил убийство. Вот эти моменты, они, конечно, мы не видим здесь, в этой жизни, всех вот этих причинно-следственных связей. Кто, откуда, зачем, почему этот человек так совершил. Ведь часто грех социально обусловлен, ну или зло, или грех социально обусловлен. То есть человек рождается уже, чтобы творить зло, или сотворить какое-то зло, потому что он воспитывается в такой среде, рождается в такой семье в какой-то, и чем-то заражается, попадает в дурную компанию. Нельзя, конечно, полностью говорить, что вот такой человек полностью ни в чем не виноват, если он сделал что-то плохое. Он все равно как-то где-то совершил какой-то выбор. Но вот конкретный поступок этого человека не всегда является тем грехом, за который он отвечает. Может быть, тот грех, он раньше произошел этого человека, и его привело вот к такой системе. Вот. Но также мы должны понимать, что человек получил от своих родителей, от своего окружения. Если человек был воспитан в любви и получил любовь, это одна ситуация. У него исходная позиция в жизни одна. Если человек не получил любовь, не получил веру, не открыто ему вот это воспитание во Христе, в Духе истине, ну, поэтому как он может получить? Вот это тоже видеть, вот это, и не иметь зла на такого человека, понимать всю глубину мира, лежащего во зле. Вот мир лежит во зле, и получается, что то, что он мир лежит во зле, что человек, который в этом мире укоренен, творит зло, сам того часто не ведая. Даже апостол Павел об этом говорит: доброе чего хочу не делаю, злое чего не хочу делаю. Вот. И часто мы должны тоже, может быть, на себя посмотреть в таких случаях, когда происходит такое зло, а не сами-то мы не спрятались ли за такую личину благочестия. Вот мне кажется, эта тема, она еще выводит нас на одну проблему, очень острую именно для православных, которая заключается в том, что у нас сегодня особенно как-то так сложилось, что борьба с грехом подразумевает прежде всего личное самосовершенствование. Так ли это на самом, правильно ли, вернее, это или нет? Вот. Именно здесь именно проблема в расставлении акцентов. То есть существует, явно существует зло какое-то в мире, социальное, такое-такое. И вот для христианина что является главным в жизни? Вот это личное самосовершенствование, когда он внутри себя там борется со страстями, там постится, бьет поклоны, там молится и так далее.
Это то, что называется иногда таким странным глаголом возвратным «спасаться».
Иногда под этим называется, да, и именно такой образ жизни часто называется спасение. Либо человек начинает смотреть в этот мир и пытаться поступить по-христиански в каждой ситуации. И часто вот эти моменты, они связаны с собой и друг с другом могут противоречить.
А как?
Дело вот такого аскетического спасения, да, например, когда человек видит свою христианскую жизнь в исполнении, в тщательном исполнении заповедей, правил, обрядов, вот, он может перестать заботиться о том, что вокруг него разлито столько зла, и в какой-то момент опустить руки, перестать заботиться о том, что вот то зло, которое разлито в этом мире, то страдание, боль людей, ну, мы же не сможем всем помочь, мы же явно не сможем всем справиться. Так вот, хотя бы себя спасу. Иногда даже это приводится такие слова: спаси себя, и тысячи вокруг тебя спасутся. И они приписываются Серафиму Саровскому. Вот. Хотя у него по-другому немножко сказано: стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Немножко ее переначали, вот эту удивительную формулировку Серафима Саровского. И получается, что ты следи за собой, других не осуждай. Вот. И главное дело тебе самому спасаться. Такая вот, такая позиция, увы, бывает среди православных.
Моя хата с краю, ничего не знаю.
Да, вот она с этим связана, да. И поэтому в каком-то смысле, вот если сравнивать наше делание, вот такое бывает, такая страусиная позиция, это называется, что и отсутствие активности. Вот, увы, в нашей культурной православной среде это является, наверное, проблемой все-таки. Вот протестанты в этом смысле, ну, они менее, может быть, у них меньше таких обязательств, у них нет традиции, вот, нет системы обрядов такой серьезной и разработанной. Они в каком-то смысле более свободны. И поэтому вот такие случаи у нас открываются и случаются. Вот за последнее время в православной среде вот такие, я вот не слышал примеры.
Ну, если учесть, да, что у нас по статистике 85%, да, если не 90% людей, которые позиционируют себя православными, то, казалось бы, вот такой случай, как какой-то на суде прощение убийцы,
80-90,
он бы тоже облетел
50-60.
Все средства массовой информации. Я говорю о людях, которые позиционируют себя, пишут, что они православные. Это 80%.
Ну, разные есть соцопросы. Говорят, 60%, кто себя позиционирует такими.
Ну, все равно это подавляющее большинство получается, правда?
Чтоб на суде простил убийцев,
да,
не
да.
Слышали этого?
Нет, я такого не помню.
Ну, вот я про это говорю, что я тоже не слышу. Ну, можно еще сказать, что понятно, что сегодня современный россиянин, он не до конца, наверное, может быть, воцерковлен еще, в том плане, что не до конца расставлены все приоритеты. Мне вот на своей практике приходится сталкиваться, я уже веду статистику, когда приходят люди на крещение, буквально это было вчера, сегодня, я всегда говорю, вот могу вас окрестить хоть завтра, ответьте мне на 3 вопроса, самых простых, и начнем с первого, говорю. И спрашиваю: вы слышали слово Евангелие? Все слышали слово Евангелие. А когда я спрашиваю, а что такое Евангелие? 99% не могут сказать. И вот этот момент, из-за того, что нет вот этого евангельского самосознания, у простых россиян, которые себя считают православными.
Тут нужна евангелизация даже, а не воцерковление.
Ну, это все, это все связано. Слово «евангелизация», оно протестантского происхождения. Воцерковление предполагает не просто, что человек знает Евангелие, прочитал его, а то, что он это Евангелие старается проживать в конкретной христианской общине. Вот когда он в конкретной христианской общине проживает Евангелие и общается на эту тему с близкими людьми, становится, то есть совершенно чужие люди, с которыми ты встретился в церкви, вернее, которых тебе Господь послал, они не чужие на самом деле, а по промыслу Божию посланы тебе, но по сути чужие, то есть они не родные, не друзья и так далее. И вот вдруг в какой-то момент эти совершенно чужие люди становятся тебе братьями и сестрами не на уровне, опять же, декларации, а на уровне общения, на уровне дружбы, на уровне взаимодействия, какой-то кооперации, солидарности. Вот когда вот это происходит, это является проживанием Евангелия. Вот это и есть воцерковление, собственно говоря. И в этом случае мы и можем говорить о православном христианстве. Когда этого нет, когда нет центра евангельского в жизни человека, ну, так мы знаем, что вот происходят вот эти проблемы, что большинство людей, которые крещенные, приходят, просят своих детей крестить, не знают, что такое Евангелие. И не знают, как учить ребенка своего. Ну и потом дальше продолжаются все эти проблемы. Вот это первый вопрос, который я спрашиваю. Второй вопрос спрашиваю про 10 заповедей. Тоже все их не могут что-то никто назвать практически. Ну, про символ веры там уже тоже. Поэтому вот сколько здесь вот этого соотнесения веры, того, что верит человек с жизнью, вот оно и показывает. Господь говорит в Евангелии слова «прощайте грехи врагов ваших, любите их и молитесь за ненавидящих и обижающих вас». Поэтому, конечно, эти слова, видимо, являются где-то как-то произнесены, кто-то где-то их как-то слышал, но что они являются твоим личным орудием спасения, что именно это и есть спасение твое за тех, кто совершает конкретное зло против тебя. Первое, что сделать, это вот их простить. Потом мы можем видеть, что люди совершают зло против других, и не уходить в сторону. И тоже начинать надо с простых вещей, с того района, где живешь, с той школы, где учился или учишься, с тех людей, с которыми ты встречаешься сегодня здесь, с того города, где живешь и так далее. Вот эта вот позиция несоглашения со злом, она является такой принципиальный в христианском устроении человека.